Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня празднуем праздник торжества православия, в основе которой лежит почитание образом Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, Богоматери и всех святых Божиих. И то, что икона была донесена до наших дней, мы имеем за это, заплатили за это очень большую цену и человеческих жизней, и явили необыкновенную милость и Божию, и была открыта как раз именно в этом борении фактически более 100 лет, которое продолжалось, и милость самой православной церкви. Это было уже вот это борение, это гонение на православную церковь было уже тогда, когда христианской церкви было очень много лет, уже более 700 лет. В 730 году византийский император Лев Исавр III, он издал указ о том, что, послушав епископов малоазийских, которые были против икон, и издал указ о запрещении всякого образа. И первый образ, который был разрушен, это образ Иисуса Христа, который считался чудотворцем и находился над вратами императорского дворца. Его, когда разбил чиновник, то есть самого чиновника, тоже убили. И с этого момента начинается огромный кровавый шлейф гонения на православных, на почитателей икон. Когда можно перечислять десятки, сотни случаев тяжелейших убийства, когда людей увечили, но читать просто это очень тяжело, и там разбивали головы иконопочитателям, кладя на иконы их, и известен очень яркий случай преподобного Лазаря, иконописца, когда, и он, этот случай очень характерный, когда этому монаху, иконописцу, сожгли кисти рук, и он, кое-как довлачившись до своего храма, где служил, до храма святого Иоанна Предтечи, он тут же взял вот то, что у него от рук осталось, эти остатки взял кисти и начал писать образ Иоанна Предтечи. Их перечислять, в общем-то, и трудно, потому что даже читать об этом тяжело. Но, во всяком случае, очень многие исследователи, те, кто этим временем занимался, они вообще сравнивают эти гонения с гонением Диоклетиана. То есть это как раз эти гонения были в последний мученический период и самые тяжкие, когда язычество хотело фактически просто физически удалить христианство с лица земли. То есть расправившись со всеми носителями, уничтожив всех носителей веры Христовой. Вот примерно то же самое, если не по количеству жертв, но по интенсивности гонений, по жестокости, примерно то же самое было и на 8-м столетии существования Церкви Христовой в православном государстве. Но, причем, просто был издан указ такой, что не только церковное крещение, официально не только церковное крещение То есть, если священник или диакон, они должны извергаться из сана, а если мирянин, то должен отлучаться от церкви. Но все почитатели икон должны были предстать перед светским судом. Именно поэтому так много было казней, много было и крови. Сын Льва Исавра, он продолжил дело отца, он тоже был иконоборец, и написал специальный трактат о том, почему нельзя иконы почитать. Был созван лжесобор, так называемый лжесобор, который, но туда не было приглашено ни одного православного епископа, ни одного иконопочитателя. И было закреплено уже церковным собором отрицание икон. В это время как раз в другой части Византийской империи, в Западной, в Римской империи, в Италии, вернее, там как раз происходил расцвет и иконографии, и иконопочитания. И туда, именно потому, что туда переселилась, мигрировала огромная масса прекрасных мастеров, иконописцев, монахов. И даже, вот парадоксально, именно там, в Италии, в это время даже произошло восстание горячих итальянцев, которые вообще хотели сделать военную экспедицию в Константинополь и посадить на пруст другого императора. Но Папе Римскому тогда еще не было разделения церквей. Папе Римскому тогда удалось успокоить свою паству, и они действительно тогда подтвердили и иконопочитание, и там как раз было сугубо ревностное как раз в это время почитание икон. И в конце концов это продолжалось до тех пор, пока не умер сын Константина Капронима, Лев IV, и Ирина, его жена, которая воцарилась в это время, она созвала собор, как раз Седьмой Вселенский, который... И вот этот собор был очень замечательным. Дело в том, что на вот этот собор иконоборческий не было приглашено ни одного православного епископа. А вот Седьмой Вселенский собор, он открыто предложил всем, любому епископу, владыке, который придерживался иконоборчества, изложить свою точку зрения и войти в свободное обсуждение. И действительно, очень многие епископы и иконоборцы, они были на этом соборе. И православные по каждому пункту возражения иконоборцев, они ответили. Специально отряжен был диакон, который с высокой кафедры изложил все ответы на возражения иконоборцев, все ответы православных. И далее, после этого изложения, споров не последовало, отвечать было нечего. Более того, церковь предложила, кто согласен с нашими ответами, они могут снова вернуться в сущем сане. Никого не из сан не извергали, никого не лишали церковного общения, если они снова войдут в церковь. То есть не было никакого ответа, не было никакого гонения. Церковь не мстила. И здесь как раз... для нас удивительный, благой урок, что для иконоборцев церковь была врагом, а вот для церкви иконоборцы врагами не были. Они благословляли гонящих, как раз проклинающих их, и видели в них заблудших братьев. Именно поэтому они с распростертыми объятиями приняли тех, кто вчера их убивал. Правда, к сожалению, на этом гонения не закончились, и спокойная жизнь церкви продолжалась где-то примерно 27 лет. Снова новая вспышка, но ненадолго, на 2 года была тогда, когда престол занял следующий император, он тоже был иконоборец. Буквально 2 года он пробыл у власти, но за эти два года, опять же, в деле уничтожения именно носителей иконопочитания, он сделал очень много. Хотя это время было для вот становления именно глубокой церковной, богословской точки зрения уже неинтересно, потому что в это время не было выдвинуто ни одного нового аргумента иконоборцев. Просто аргументы и ответы православной церкви были игнорированы. Но вот много было возражений против икон у иконоборцев, но среди них можно выделить самые главные две. И причем действительно на первый взгляд они достаточно аргументированы, и не сразу ведь найдешь, что ответить. Они говорили так, что образ икона должны быть во всем тождественны первообразу. И поэтому единственная икона, которая может быть в церкви, это святые дары Евхаристии, это причастие. Но в том-то и дело, что в это время уже православная церковь, она давно уже, к этому времени давно уже различала сущность и личность, природу и ипостась. И как Федор Студит говорил, одно дело изображение, совсем другое дело изображаемое. И они говорили, что никогда ни апостолы, ни святые отцы никогда не причащались во образ тела и во образ крови. Они причащались самого тела и самой честной крови Христовой. И мы до сих пор не случайно читаем перед причастием молитву, где прямо указывая рукой на чашу, на святые дары, священник говорит: вот это есть самое честное тело и самое причистое тело, самая честная кровь Христова. И именно поэтому мы не можем смотреть это как на икону. Мы можем смотреть на святые дары только как на самого Христа, как на преображенную, на обожженную, исцеленную человечество его, которое вся пропитана божеством, исполнена, вернее, божеством. У иконоборцев были еще такие возражения. Если вы... Кого вы изображаете на иконах? Если что, вернее, изображаете? Вот не кого, а что? Если вы изображаете человечество Христа и только его, но тогда вы падаете в несторианство, которое Несторий считал, что Богородица, только Христородица, она родила человека, которого впоследствии вселился Дух Святый. А если вы изображаете божество Христа, только божество, то вы впадаете в другую ересь. Но православные также возражали, исходя из разницы природы и личности. Они говорили как раз, что связь между иконой и первообразом состоит не в его тождественности, а в том, что мы изображаем личность, которая обладает всей полнотой своей природы, и божественной, и человеческой. И в жизни это на самом деле абсолютно точно так же. Мы все обладаем, все человеки обладаем одной и той же природой. Но нам важно не то, что мы природой этой обладаем. Мы вообще на это не обращаем внимания. Это и так понятно. Мы обращаем внимание прежде всего на то, что каждый из нас отдельно неповторим. Индивидуален. А то, что это наша индивидуальность, личность, она вбирает в себя вот эту человеческую природу, и тело, и душу человеческую, со всеми достоинствами, со всеми талантами, которые даровал Господь. Это само собой разумеется. И вот это исповедание, оно давало основу нашей веры, потому что исповедание иконы, потому что икона являлась как раз ручательством Бога воплощения. Именно потому что Бог воплотился, стал как человек и поднял человечество на самую высокую ступень, выше чинов ангельских. Мы знаем, что первый человек, который получил вот это полное обожение, была Матерь Божья, и мы ее почитаем как честнейшую всех херувимов, славнейшую без сравнения всех серафимов. Он вознесся во плоти, вознесся в человечестве и сел одесную Отца, и поэтому человечество вознеслось вместе с Ним. Оно имеет возможность и воскресение вместе с Ним, и вот это вознесение. Именно поэтому мы можем читать молитву «Отче наш». Мы можем называть Бога Отцом точно так же, как и Сын Божий, как Иисус Христос. Только Он по природе, а мы по благодати Божией. И вот именно это основа нашей веры, которая дала возможность увидеть то, что благодать Божия, свет Христов, Он может просвещать и душу, и тело человечества. И мы именно поэтому мы почитаем и святых Божьих, именно поэтому мы почитаем и иконы. Потому что и святые, и иконы, они излучают один свет, не свой личный, свят один Господь. И благодать имеет именно Он. И свет излучает творящий, который творит все из ничего, именно Он. И поэтому и святые, и иконы, на которых изображены и Господь Иисус Христос, и ангельские силы, и Богородица, и святые, они излучают этот же свет. И свет этот называется неизреченной любовью Божией. И этим светом может исполниться любой человек с верой, приходящий с верой, это значит с доверием и с личными отношениями к тому, кому он непосредственно молится. Мы икону почитаем, мы не кланяемся иконе, мы кланяемся только Богу. Но иконе мы воздаем честь. И хотя внешне все очень похоже, мы кланяемся и Богу, кланяемся и изображению, но изображение мы воздаем честь, но кланяемся мы непосредственно тому, кто на нем изображен. И, дорогие братья и сестры, лобызая иконы, вот, будем помнить о том, и как она до нас дошла, и что она явила, не просто жертву человеческую, а явила прежде всего любовь, милость и снисхождение к своим обидчикам, к своим врагам. Аминь.